Не так давно, имея общение с нашими гостями, где были еще группа наших святых, там был такой вопрос: каким образом победить обиду, что такое обида, как определить ее, как с ней бороться. Дело в том, что это полностью соответствует нашей теме, которую мы разбираем, или которую мы исследуем по 143-му псалму, потому что обида – это одна из тех причин, которая является препятствием для того, чтобы Бог мог исцелить наши раны, исцелить наши болезни, вывести нас из нищеты, освободить нас от греха, то обида как раз так же, как и почтение к субботе, а обида является также препятствием. Поэтому сегодня я хочу, то есть вот этот вопрос осветить, что такое обида, как определить ее, как с ней бороться и по каким признакам следует узнавать, что мы свободны от обиды. То есть я хочу назвать это слово «искоренение обиды». Чтобы освободиться от горького корня обиды, необходимо познать истину, которая дает определение как самой обиде и ее возникновению, так и цене, которую необходимо заплатить, чтобы исторгнуть этот горький корень из почвы своего сердца. Но для того, чтобы исторгнуть этот корень из сердца, и для того, чтобы понять, что такое обида, по каким признакам следует определять ее, как она возникает, нам необходимо определенное учение, определенный свет. Иисус сказал однажды к уверовавшим в Него иудеям, это написано Иоанна 8:32. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Дело в том, что человек, когда имеет обиду в сердце, он практически находится в обиде, он пребывает в обиде. Обида пребывает в нем, он пребывает в обиде. Иисус говорит к тем, кто пришел к Нему, уверовал в Него, говорит: «Если вы переместитесь и местом, жилищем своим сделаете не обиду, в которой вы находитесь, а сделаете Мое Слово, то, говорит, вы истинно будете Моими учениками, и тогда вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Почему мы говорим об этом отдельно? Потому что обидой захлестнут весь мир. Весь мир обижен в той или иной мере. Все люди обижены в той или иной мере. И самая сильная обида приходит к людям от их близких, которую они носят годами и уходят с обидой. Их провожают так, как говорится, в иной мир. Обида – это одно из таких препятствий, из-за которого человек, пришедший к Богу с одной стороны, никогда по-настоящему не сможет приблизиться к Богу, а с другой стороны, никогда не сможет воспользоваться никаким обетованием Божиим, которое Бог положил на его счет. У обиды есть очень много оправдывающих причин, чтобы сохранить свое место пребывания в почве человеческого сердца, и много масок, под которыми она скрывает свое подлинное лицо. Псалом 108 стих, есть такие слова. Я хочу присовокупить их именно к этому врагу, который находится в почве человеческого сердца, живет с нами, как ни в чем не бывало. «С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие». Слово «искоренить» означает «исторгнуть, извергнуть, извлечь», то есть из сердца своего. Эти всевозможные обиды – это нечестивцы, которые пребывают, живут вместе с нами. И Давид говорит: «Я с раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли». Следует сразу отметить, что победа над обидой или освобождение от корня обиды – это совместная работа Бога и человека, которая предусматривает как роль Бога, так и роль человека. Человек иногда не может освободиться от обиды лишь только по той простой причине, что он пытается делать роль Бога исполнять, а не свою роль. Поэтому наша обида, во-первых, судит обидчика. А это на самом деле не признание власти Бога как верховного судьи. Давайте прочтем место Писания Римлянам 12, 17, 21. «Никому не воздавайте злом за зло. но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай злом, но побеждай зло добром. Итак, мы видим, что наша обида является судьей нашего обидчика, и таким образом мы не признаем за Богом право верховного судьи. Мы не доверяем Ему, чтобы Он судился за нас с нашим обидчиком. Мы полагаем, что если мы простим, то это так дело и канет в лету. Но на самом деле это не так. Только после того, когда мы простим, только тогда Бог будет иметь возможность судиться с нашими обидчиками. А так, допустим, Он будет судиться с нашим обидчиком в свое время, но Он также будет судиться и с нами за то, что мы не позволили Ему проявить себя как нашего мстителя. Он говорит: не мстите за себя, не, дайте мне возможность, потому что это моя роль. Во-вторых, обида – это некий индикатор, который определяет степень влияния нашей души на наш дух. То есть, если у человека есть обида, она бывает в разной степени, это говорит о душевности человека, о том, что его душа давлеет над его духом, над его возрожденным человеком. Матфея 6, 12, 15 говорится: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». И далее идет продолжение. То есть я зачитал часть молитвы, которая должна быть, или этот элемент должен быть ежедневно вводиться в нашу молитву. Всякий раз, когда мы приходим пред Богом, ученики говорят: «Научи нас молиться». Вот этот элемент должен быть ежедневным в нашей молитве. Далее Иисус продолжает: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их», Он как бы поясняет именно этот аспект молитвы. Ни один аспект молитвы после того, когда Иисус произнес «Отче наш», Он не пояснил, кроме этого аспекта. Это говорит, что этот аспект является самым важным аспектом. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Другими словами говоря, мы не сможем получить прощение, даже если мы будем приходить и говорить: «Господи, прости», и будем оставлять грех, но в то же время не будем прощать своих обидчиков, то и Бог нам не простит. То есть прощение Бога эквивалентно прощению тому, как мы прощаем наших обидчиков. То есть опять здесь Бог ревнует о том, чтобы дали ему возможность судить. Ведь если мы прощаем, только тогда Бог может приступить. И Он говорит: это опасно, потому что вы можете потерять вечную жизнь. Вы можете всю жизнь ходить в собрание, заниматься добродетелью. И думая при смерти, что вы идете в Царство Небесное, в то время, когда вы пойдете прямо в преисподнюю навечно, туда приведет обида многих людей. В-третьих, наличие обиды является широким проломом для вторжения в нашу жизнь бесовского влияния и сопряженного с этим влиянием всякого рода проклятия в предмете изнуряющего труда, дырявого кошелька и всяческого рода болезней. Псалом 89, 7, 10. Это песнь Давида, молитва Давида. Он говорит: «Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою, и тайное наше пред светом лица Твоего». Мы обратили внимание, что обида может скрываться в человеке и жить под маской. У нее есть причина, оправдывающая, и мы не очень-то беспокоимся, но это является беззаконием перед Богом. И далее говорится: когда Бог ложит такое беззаконие пред собою и тайное наше пред светом лица своего, Он берет это тайно, Он скрывает эту маску. И далее Он говорит, что происходит с человеком: «Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук». То есть время дано для того, чтобы что-то приобретать, а мы теряем. Далее говорится, дней лет наших 70 лет, и при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Вообще-то труд сам по себе в Писании никогда не являлся проклятием. Он облагораживал человека, человек находил в нем отдохновение, как творец. Когда что-то творит, вдохновлен, он полностью уходит в это, он находит в этом удовольствие. Но здесь говорится о труде изнуряющем, который является проклятием. То есть человек, носящий в сердце обиду, не сможет быть настоящим творцом. Он будет работать, и это будет проклятием. Далее он будет работать для дрявого кошелька. То есть, сколько бы денег он ни заработал, они каким-то образом будут, как говорят, как вода сквозь пальцы уходить. Он не сможет правильно ими распорядиться. Он будет влаживать их туда, где они будут пропадать. И далее говорится, помимо труда, это будет болезнь. Это будет болезнь, в которой человек не сможет быть счастливым в Боге. Не сможет благодарить Бога. Есть разного рода болезни, которые могут посещать людей, в которых люди могут противостоять, брать положено на свой счет исцеление и взращивать его до тех пор, пока придет время исцеления. Но здесь говорится, что эти люди, у них даже погаснет всякая надежда и умрет на исцеление из-за того, что у них будет обида. Медики говорят, что люди, которые сильно обижены, они быстро умирают, потому что у них появляются всевозможные физические недомогания. Сердце, кровеносная система сдает, пищеварительная система сдает, желудок начинает болеть, голова начинает болеть. То есть от того, что они носят в себе обиду. В-четвертых, обида делает нас недостойными вкушать тело Господа и пить кровь Господню, чтобы возвещать его заместительную смерть в предмете заместительной судьбы. 1 Коринфянам 11, 27-32. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». То есть недостойно, то есть человек судит другого, его обида судит другого. Здесь не только смысл контроля, то есть контролирующий дух в человеке, он постоянно судит кого-то, контролирует. Но здесь также имеется смысл, когда человек обижен, когда его обида судит другого. Потому что обида всегда судит обидчика. Мы не даем возможность судить Богу. Далее говорится, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. В-пятых, обида – это демонстрация зла и победы над добром, лишающая нас всякой возможности исполнять назначение света. Когда мы носим в себе обиду, пребываем в обиде, под какой бы маской она ни пряталась, под какой бы причиной мы ее в себе не оставляли, то мы теряем свое предназначение быть светом для мира. Обиженный человек не может никому светить. Притча 18:20. Озлобившийся брат, то есть обиженный, неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка. То есть вы видите, что происходит с обиженным человеком, к нему невозможно достучаться, он закрыт для света, он закрыт для прощения, для любви. Любовь не может проникнуть в его щели, у него нет. То есть это запоры. В-шестых, обида – это горький корень, который причиняет вред не только нам, но и всем тем, с кем мы соприкасаемся. Евреям 12, 14, 17. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Старайтесь иметь мир со всеми». То есть, вот когда нет мира, то есть почему? Человек обижен. Обиженный человек не будет стремиться к миру. Он будет стремиться ко вражде, к ссорам. Он не сможет являть святости. И Писание говорит, без этого ты не увидишь Господа. Далее говорится, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. То есть помогайте друг другу. То есть, чтобы кто-то не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который, как бы Исав за одну снеть, отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. То есть вы знаете, что Исав был жестоко обижен, раздосадован. Если бы у него не было обиды на Иакова, то он мог бы получить какое-то благословение, пусть не двойное. Ведь он просил: «Отец, неужели у тебя не осталось никакого благословения?» Ведь отец практически благословлял всех детей. Единственное, что первенцу давалось двойное благословение, но остальные дети его тоже получали. Но Исав и этого не мог получить, потому что обида на того, что кто-то оказался лучше, по его мнению, что-то кто-то занял его место. Хотя на самом деле Исав занимал определенное время место Иакова. Если вы посмотрите на рождение, то первым показался Иаков, первый шел Иаков. Но Исав отодвинул его в чреве и пошел первым. Он уже тогда проявил свою наглость, если кто внимательно читал. Они в чреве дрались за первенство. То есть Бог уже в чреве возлюбил Иакова, и Иаков должен был быть первенцем в очах Бога, и он должен был первым выйти. И тот, кто первым выходит, тот и получает пальму двойного благословения. То Исав уже там начинал, и Писание говорит, он в чреве уже припинал, он дрался с Иаковым, а Иаков дрался с ним за право первородства. И поэтому Исав выходит, отодвигая Иакова. И тем не менее, так получилось, что Иаков взял свое первородство, и Исав сильно обиделся. И до сих пор вот эта обида душевного человека, который первый приобретает, когда мы приходим к Богу, наша душа первая хватает все, наш дух еще слишком мал, слаб. И душа первая все берет на себя, но потом начинает приходить дух, но душа не хочет отдавать. Точно так и душевные люди, которые не стали духовными людьми, не ушли, которые сосредоточились на своем интеллекте, сделали интеллект своим Богом, то когда наконец-то духовные люди начинают возрастать, то для них это угроза. Они начинают враждовать, у них появляется обида. Почему их Бог благословляет? Почему на них начинает проявляться помазание? И так далее. Поэтому, исходя из этих печальных и разрушительных предпосылок, их больше, я просто взял несколько. Они не единственные. Я хотел бы осветить четыре аспекта. Это причины возникновения обиды, последствия, причиненные обидой, цена избавления от обиды и награда за победу над обидой. То есть, разумеется, я буду брать по несколько, значит, составляющих, чтобы дать некоторое представление об этих аспектах. Итак, вопрос первый. По каким причинам возникает обида? Или что служит причиной для возникновения самого корня обиды? Сама по себе обида – это один из видов всеразрушительного зла. Корень зла в предмете обиды – это то, что сокрыто от глаз. Мы не видим. Мы видим дерево растущее, мы видим плод, но мы не видим корневой системы. Обида, она всегда прячется, у нее есть какая-то причина, у нее есть маска, ее никто не видит, да и мы сами скрываем ее. И, разумеется, прежде чем говорить о возникновении горького корня обиды, следует дать определение самой обиде. Обиженный человек всегда претерпевает внутри себя страдания и боль. Однако, несмотря на то, что обида – это всегда страдание и боль, само по себе страдание и боль – это не всегда обида. Например, реакция и отношение младенцев к злу таково, что они способны чувствовать боль и страдания, но они не способны обижаться, потому что у них отсутствует приемник зла. Он не сформировался еще. У них нет места для обиды, нет такого вместилища. И поэтому они чувствуют, когда их обижают, когда их оскорбляют, но у них нет обиды, они не обижаются. 1 Коринфянам 14:20 Павел по этому поводу говорит: «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». То есть Писание конкретно говорит нам, что чтобы мы не были как дети по уму, чтобы мы были ко злу только как дети. Вот как дети, младенцы относятся ко злу, чтобы мы так относились ко злу. То есть, разумеется, что-то надо делать, чтобы вот этот приемник зла или это вместилище, которое существует для обиды, исчезло у нас. У нас у всех есть некая комната или некая земля, в которой есть корень обиды. Надо что-то сделать, извлечь его. Поэтому при определении зла, заключенного в слове «обида», как в Писании, так и в светских словарях, интересна такая деталь, что как сама обида, так и то, что вызывает ее возникновение, определяется одними и теми же словами или же характеристиками, одними и теми же свойствами, что сама обида, что то, что ее воспроизводит. Если вы возьмете словарь Стронга и посмотрите вот это разные оттенки, то есть с которых часто в Писании переводится слово «обида», то обида – это насилие, притеснение, жестокость. То есть, с одной стороны, она возникает, то есть боль, рана, то есть насилие, притеснение, жестокость делает рану, боль человеку. И возникает обида, но и сама обида в человеке является насилием, это зло. Сама обида притесняет человека, она не дает ему раскрыться, не взять что-то, она лишает его радости, она лишает его утешения, она не дает ему приблизиться к Богу, она не дает ему взять от Бога обетование, она притесняет, она жестока. То есть она возникает от этих вещей, но и она сама такова. Далее это вред. То есть обида возникает от нанесенного нам вреда, ущерба, разрушения. Иногда это чувство вины, наказание, которое мы неправильно воспринимаем и обижаемся за то, что нас наказывают. Посмотрите, сколько людей обижены на власти, которые Бог поставил, чтобы они наблюдали за порядком. Нам все время кажется, что этот полицейский, неправильно с нами поступил на дороге, что этот судья неправильно вынес нам какое-то решение. То есть побеседуйте с людьми. Ни один из людей не соглашается с этими судьями. Точно так же в церкви люди не соглашаются с обличением. Поэтому здесь написано, что обида возникает от этих элементов, и она является вредом, ущербом, разрушением и виной. Далее, обида – это нечестие, кощунство, оскорбление. То есть мы обижаемся от нечестия, от кощунства и оскорбления, но и сама обида в нас является таковым, она имеет это лицо. Далее это восстание, бунты, беззакония. То есть обида возникает из-за этого, когда происходит, но она и является восстанием, бунтом, она это производит, она от этого возникает, и она имеет это лицо. Далее обида – это грех, прегрешение, провинность, греховность. Это преступление, это отступление от Бога, это проступок. Это несправедливость, это неправда, это неверность. Это гадость, мерзость, гнусность, наглость, дерзость. Это что-то отвратительное или несносное. Это затруднение, оскудение, упадок, недосмотр, заблуждение. Это осквернение или поругание святыни, это спор о собственности. Это мое, это я, это принадлежит мне и так далее. Поэтому прежде чем мы обратимся к тому, как Писание далее характеризует обиду и ее возникновение, я только привел это слово, как оно в Писании рассматривается. Я хочу привести несколько высказываний известных философов, политиков, ученых, писателей и поэтов, как они рассматривают эту данность. Я не стал подписывать, кто это говорит, потому что это заняло бы место. Но вот такое высказывание. Человек действительно необыкновенный и человек презренный не могут обижаться. Вот они пришли к заключению, что обижаться не могут либо человек необыкновенный, то есть обладающий достоинствами такими, что он не может обижаться, потому что он слишком велик, либо настолько презренный, что он уже не воспринимает никакой обиды. Ну, знаете, когда слон идет, эта громадина, и малюсенькая маленькая собачка, тяп-тяп-тяп-тяп-тяп за ним. Вы знаете, он никогда даже не повернется, это его не обижает. Это он не вздрогнет от нее, сколько бы она ни бежала. Почему? Он слишком велик и силен, чтобы вот воспринимать это. Когда человек действительно наполнен силой Божией, которая является такой всесокрушающей силой, ну что никакой грех, никакой ад. Этот ад будет перед ним, как вот эта маленькая сявка, которая бежит за слоном и тявкает на него. Он даже не повернется, он даже не обратит внимания. То есть здесь имеется в виду это, что философ усмотрел, или политик усмотрел в этом, ученый, почему люди обижаются, кто может обижаться, а кто не может. Далее, кто легко обижается, тот открывает свою слабую сторону. Здесь имеется в виду, когда человек раскрывает свою обиду, он имеет в виду, не надо раскрывать обиду. Когда вы ее раскрываете, вы открываете слабую сторону. Обратите внимание, как только человек реагирует на что-то, его начинает в это место все клевать. Посмотрите, даже это среди детей. Какую-то кличку дают, и если ребенок отреагировал на это негативно, все, эта кличка прилипнет к нему. Далее. Тот, кто тебя обидел, никогда тебе этого не простит. Обидчики ненавидят тех, кого они обижают. Как будто бы странная деталь. Обидчики сами же и обижены на своих обидчиков. Они никогда не прощают своих, тех, кого они обижают, свои жертвы. Потому что раз они обидели, они должны постоянно считать себя правыми. А для этого они никогда не простят. То есть того, что они сами же и обидели. Оскорбивший никогда не простит. Простить может лишь оскорбленный. Посмотрите, как люди этого мира тонко замечали. Они просто исходили из опыта. Они видели, что тот, кто оскорбляет, он никогда не простит. Тот оскорбленный еще может простить. В обиде человек чувствует себя исключительным. Обида есть маска себялюбия. Память это об обидах долговечнее, нежели память о благодеяниях. Обратите внимание, обида затмевает все благодеяния, которые сделал человек, и человек начинает обижаться, не помня никаких благодеяний, из-за какой-то мелочи. Если вы хотите обидеть маломальски образованного человека, не называйте его негодяем, скажите ему, что он дурно воспитан. И все, и это достаточно. Обиду легче проглотить, нежели переварить. Одни проглатывают обиду, другие – обидчика. Время потому исцеляет скорби и обиды, что человек меняется. Он уже не тот, кем был. И обидчик, и обиженный стали другими людьми. Очень верное и точное изречение, когда говорят «время лечит». На самом деле время не лечит, просто мы меняемся. И тот, кого оскорбили, его уже нет. И тот, кто оскорбил, его тоже больше не существует. Эти люди изменились, они уже не те. Практически это не время вылечило, а они стали другими. Они по-другому уже смотрят, и поэтому для них уже то, что было, они не помнят. Это уже не они, они другие. Далее. Первый товарообмен. Око за око, зуб за зуб. Левитам 24:30. То есть, некто назвал это был первый товарообмен, когда люди вот обмениваются. Я тебе пшеницу, ты мне мед. Ну, здесь вот второй сделал такое изречение. Око за око, и скоро весь мир ослепнет. Из песни позднего сталинизма. И за око выбьем мы два ока, а за зуб всю челюсть разобьем. Не просто око за око, а то есть здесь имеется в виду, что обидчик, он всегда видит свою обиду больше, его месть гораздо больше, нежели он понес утрату. Чем бы мы ни объясняли наши огорчения, чаще всего в их основе лежит обманутое своекорыстие или уязвленное тщеславие. Мщение есть доказательство бессилия. Мщение есть проявление низости победителем. Если победитель обладает силой и может отомстить и начинает мстить, это говорит о том, что он низкий человек. Однажды я читал за одного императора, который стал императором, но до того, как он стал императором, он имел вражду с одним сановником. И когда он стал императором, тот подходит к нему, перепуганный, понимая, что теперь его жизни грозит опасность. И он, видя его испуганного, говорит ему: «Не бойся, говорит, проходи, я теперь император». То есть я настолько теперь велик, что я не буду заниматься этим. Мое величие не позволит мне опуститься до низости мстить тебе. Потому что там я был другим, но здесь я император. И императора ты бы не оскорбил. Поэтому, будучи уже императором, я не буду тебе мстить, как император, я не могу. То есть он понимал вот так. Обдумывающий месть поддерживает свои раны, они бы зажили, если бы он этого не делал. Когда человек все время обдумывает, как отомстить, все время думает, какой бы суд этому произвести обидчику, то Писание говорит, он поддерживает свои раны. Они бы у него давно зажили, если бы он этого не делал. Когда мстят, то сами бывают судьёю в собственном деле. Но в этом случае весьма трудно не потребовать от обидчика больше, нежели следует. Это немногие афоризмы, которые я представил вам, как смотрит мир. Я понимаю, что некоторые люди, возможно, были близки к Богу, к Библии, как-то знали, но все-таки это не люди церкви. Это писатели, поэты, философы, ученые. А теперь давайте посмотрим, как Библия раскрывает образ обиды и с чем оно сравнивает ее возникновение. Матфея 24:1-13. Ученики задали вопрос Иисусу. «И, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Я хочу обратить внимание, почему оно будет разрушено. Почему храм, который возводился, который являлся жемчужиной Востока, будет разрушен? «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» То есть они понимали, так как он сказал, что это связано с кончиной века, его пришествие, а храм именно тогда разрушится, они ему задают вопрос: скажи, по каким признакам можно будет судить, что храм скоро будет разрушен, а это значит, что кончина века приходит, и что твое близкое пришествие? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: я Христос, то есть я помазан, и многих прельстят: я послан Богом, я помазан. То есть самовыдвиженцы, которые будут сами себя выдвигать. Обратите внимание, многие начнут говорить: у меня был сон, у меня было видение, мне было пророчество и так далее. Потому что подлинные помазанники никогда так не выходят. Их помазуют другие люди, их видно в церкви, их воздвигает Бог. Не они сами себя выдвигают, их выдвигают кто-то. А здесь говорится, что они сами будут себя выдвигать и рассказывать о себе, что вот я был где-то там, или вот мне было сказано пророчество и так далее. Далее говорится: также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь. То есть практически речь идет об обиде. Это все производит обида, войны. От чего происходит? Из-за ссор. Стороны обиженные начинают спорить о собственности. Ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, и моры, и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Обратите внимание, все это из-за обиды. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Речь идет о том, что это не кто-то извне будет делать, а это внутри произойдет, в церкви. И оно выйдет наружу и будет также в мире, потому что все то, что будет происходить в церкви, будет происходить в мире. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. То есть, когда человек обижен, он ненавидит. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Вот такая причина, то есть, или такое знамение будет для разрушения храма, для моего пришествия и для кончины века. Поэтому одно из значений «быть обиженным» означает «быть соблазненным» или «быть прельщенным». Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Чтобы обидеться посредством соблазна, написано, тогда соблазнятся многие и начнут предавать друг друга и возненавидят друг друга. Так вот, чтобы обидеться посредством соблазна, необходимо, чтобы кто-то нас соблазнил или же прельстил. Написано, горе миру от соблазнов, ибо невозможно не прийти соблазном, но горе тем, кто соблазняет, и горе тем, кто соблазняется. При этом этим кем-то могут оказаться не только лжепророки, они использовали эту возможность, но и наша собственная похоть. Наша собственная похоть, наши желания могут, то есть, возбудить возникновение этого горького корня в нас, а не только кто-то. Иакова 1, 12, 15. «Чтобы блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни». Здесь имеется в виду «переносит», не обижается, а переносит. «Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, то есть желанием, которая господствует над рассудком. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». То есть человек обижается, появляется ненависть, и тогда появляются всевозможные ссоры. Писание говорит, когда человек переносит искушение, то есть его можно перенести, но можно стать раненым, обиженным. То есть, повторяю, мы уже говорили о том, что человек, у которого нет места обиде, он переживает боли, страдания от зла, но у него нет места, и поэтому обида не может в нем найти своего места. Она ищет, ищет, а места нету, и она уходит. Мы будем смотреть, каким образом нужно сделать, чтобы она ушла, каким образом убрать это место. Слово «прельщать» означает «соблазнять», заставлять блуждать, уводить в сторону, сбивать с пути, обольщать, вводить в заблуждение, обманывать. Бог никого не искушает, каждый прельщается сам, обольщаясь собственной похотью. Поэтому соблазнять означает обижать. Тогда соблазнятся многие и начнут предавать друг друга. Задевать, оскорблять, раздражать, возмущать, вводить искушение, вводить в грех, быть камнем преткновения. Интересно, что соблазн в значении обиды переводится с греческого слова «скандалон», которое означает «капкан, ловушка или сеть». То есть обида – это капкан, ловушка или сеть. Попав в ловушку под названием обида, человек слепнет и перестает воспринимать и ощущать действительность. Он совершенно видит все по-другому. При этом следует сразу отметить, что в такую ловушку или в такой капкан попадаются только те, кто к этому уже предрасположен, у кого обида возникает из имеющихся в нем горького корня зависти и сварливости. Иакова 3, 13, 18. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды, то есть праведности, в мире сеется у тех, которые хранят мир. Когда вы храните мир, у вас не будет места для обиды, и тогда только там может эта добрая почва, в ней может быть посеяна правда. А когда, говорит, у человека есть зависть и сварливость, если вы ее имеете, то не надо хвалиться и лгать на истину. Это не является мудрость, нисходящая свыше. И если вы посмотрите, что такое сварливость. Сварливость – это раздор, ссора, распря, интрига, честолюбие, соперничество, любопрение. То есть, словопрение оказывать. Когда человек что-то говорит, у вас появляется желание ему перечить. Я думаю, вы встречали таких людей. Давайте теперь посмотрим на второй вопрос. Я думаю, достаточно, от чего возникает обида и чем она является. Какие последствия или какие разрушения может принести горький корень обиды, если не исторгнуть его из нашего сердца? Последствия обиды в почве человеческого сердца – это как последствия закваски в тесте. Сразу человек этого не замечает, но потом вот что обида делает. 1 Коринфянам 5:6-13. «Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом». То есть, оказывается, обида зиждется только в ветхом человеке или в плотской натуре человека. В новом человеке она не может находиться. Поэтому старое тесто имеется в виду, это старая природа. Говорит, очистите, уберите, слово «очистите» из домов во время очищения, когда происходило в Израиле, они должны были очищать свои дома от закваски, от всего старого, чтобы, говорит, вам быть новым тестом, так как вы бесквасны. То есть там не может быть обида. Обида – это закваска. Вы бесквасны, там нет возможности обижаться. «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас, посему станем праздновать не со старою закваскою, не закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Почему люди обижаются? Почему люди недовольны? Потому что у них есть порок и лукавство. Они начинают требовать большего внимания, они начинают думать, что им недостаточно его оказывают, и тогда они чувствуют, у них есть причина. Они не говорят, что это обида, но у них есть причина ссориться, бастовать, но они не называют это ссорой. Они называют это доказательством истины, установлением истины. Как мы сказали, обида имеет много масок и много причин, оправдывающих, чтобы скрыть ее. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем человеком, кто в церкви, называясь братом или сестрой, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже не есть вместе. Ибо что мне судите внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог, и так извергните развращенного из среды вас». Если мы не извергнем развращенного из среды человека, у которого на почве обиды заквасилось так, что он начинает оправдывать грех и начинает называть, а это не грех, и это не грех, и это не грех. И таким образом Писание говорит, он уже развратился, извергните такого человека. И также из себя извлеките, если это есть. Далее, последствия обиды в почве человеческого сердца – это как последствия от общения с худыми сообществами. То есть обида нанесет нам такой урон, как и худое сообщество, с которым мы начинаем общаться. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Почему нам надо не общаться и убегать от этих сообществ, от этих людей? Неважно, кем они нам являются. Потому что, когда мы начинаем с ними сближаться, общаться, они развратят. Не мы, мы-то идем с ними, думаем, мы каким-то образом на них повлияем, мы что-то им скажем, мы обольщаем себя. Писание говорит, если человек сам не захочет этого, вы его не переделаете. Он уходит от света. Он вас сделает, наоборот, худшими. Не написано, что вы можете изменить худые сообщества. Написано, что худые сообщества вас изменят. И чтобы мы уходили от этих сообществ. Точно так, человек, у которого есть обида, то последствия от нее будут как вот от общения с худым сообществом, потому что обида – это зло. А она пребывает в нас, живет в нас, мы находимся в ней, то, конечно же, произойдет нечто страшное. Она развратит наши добрые нравы. Далее, последствия обиды в почве человеческого сердца – это как последствия от пребывания в Вавилоне. Вот народ израильский попал в Вавилон и жил в Вавилоне. Но у Бога было на сердце осудить Вавилон. И чтобы осудить Вавилон, надо, чтобы люди вышли из Вавилона. Если они не выйдут из Вавилона, то произойдет беда для них. Вавилон все равно осужден. И мы знаем, кто такой Вавилон. Это смешение человеческого с божественным. То есть образно. В то время это был буквальный город, где также смешивалось, где служили и истинному Богу, и идолам одновременно. Откровение 18:2-5. «И воскликнул он сильно громким голосом». Речь идет, он увидел ангела сильного, и тот воскликнул громким голосом. «Пал, пал Вавилон». Речь идет не о буквальном Вавилоне, а именно о том, что среди народа Божьего очень много людей, которые смешивают божественное с человеческим. «Великая блудница сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу». Не сразу там бесы поселились. Но когда люди продолжали смешивать божественное с человеческим, Дух Святой уходил, и туда приходили бесы под видом Святого Духа. Он сделался пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы. То есть вот эти мысли начали приходить отвратительные, нечистые, но человек уже этого не видел. «Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». То есть вот это учение, которое было внедрено в церковь, когда действие Святого Духа, откровение, мудрость была заменена психологией всевозможной, философией, когда, то есть в церкви, то есть церковь уже сегодня докатилась до такой степени, что в некоторых церквах преподается психология. Никто даже не знает, кто отец этой психологии, что это обыкновенный душевно больной человек, который создал и стал отцом психологии. Я беседовал с психологами. Я не знал, что они психологи, но они приходили беседовать со мной и потом говорили мне, странно, психология не работает. Работала на всех, только на тебе не работает. Обычно существует закон, если ты делаешь вот так, то человек поступает вот так. Я делаю вот так, но ты так не делаешь. Если с человеком заговорить о звездах, он начнет говорить о звездах. Если заговорить с ним о чем-то, допустим, о воде, он начинает говорить о воде. Когда я начинаю с тобой говорить о звездах, ты переводишь меня на Христа. Когда я начинаю говорить о воде, ты переводишь меня на Христа. И я намеренно знаю, что я делаю, а ты не намеренно, естественно, говорит, все время возвращаешь меня ко Христу. И я, говорит, впервые с этим встречаюсь. То есть психология на тебе не работает. А некоторые думают, что если они будут хорошими психологами, они смогут больше людей обратить и большим людям смогут помочь. Поэтому в церквах существуют профессионалы-психологи, которые помогают. И сегодня люди идут к психологам вместо того, чтобы приходить к Богу. Психолог и Бог – это разные вещи. Пастор-психолог – это уже не пастор. Пастор должен быть духовным человеком. Психология – это обыкновенная философия этого мира. И поэтому вот здесь говорится, вот это и есть яростное вино блудодеяния своего, которым она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Сегодня психологи среди врачей стоят на самом возвышенном месте, потому что все врачи нуждаются в психологах. У всех стресс, люди живут в великом стрессе, и все обращаются к ним, думая, что они помогут им выйти из стресса, и они такие умные. Сидит какая-то девчонка и учит какого-то старца, как ему выйти из депрессии. Но никто не знает, что самое большее количество депрессий находится среди психологов. Никто в этом не знает. Никто не знает, что самая быстрая смерть постигает диетологов. Вы знаете, что врачи находятся в пределах риска. Это особые люди, которые постоянно, тут заболело, тут закололо, и они знают это почему. Вы не знаете, да не обратили внимания, закололо, да и пошло. Перестало колоть, и все. А они говорят, рак. И все, когда они начинают думать об этом, верить, и начинает развиваться рак, которого нет. Потому что может быть симптом от чего угодно, который не является раком. Из-за этого они заболевают. У них депрессия. Так вот, среди врачей, среди всех, самобыстро умирают. Диетологи, самая короткая жизнь, которые говорят, как надо правильно питаться, чтобы дольше прожить. Психологи, которые попадают в психлечебницу. Знаете, когда я был в психлечебнице, потому что они же повернуты умом, когда я говорю, я с Богом разговариваю, у него галлюцинации, он голоса слышит. И да, голоса слышу, дальше что? Я говорю, разговариваю с Богом ежедневно. Сегодня уже этого не делают, сегодня уже это намеренно, как вот я слушал, один задает вопрос, знаменитость одна другому на ТВ, что вы скажете, когда вы встретитесь с Богом? Вот, он отвечает, это вопрос для атеистов, я с ним разговариваю каждый день. И его, не говорят, что он шизофреник, и его не берут этого ученого в психушку. А меня взяли в психушку только за того, что я сказал, да, я разговариваю с Богом, и он мне отвечает. И тогда они решили, что я ненормальный. И когда я попал туда, я увидел лица психологов, что они все ненормальные почти что. Они общаются не только с душевно больными людьми, но они общаются с одержимыми людьми. А у них к одержимым ключа нет. Они думают, что это душевное или психическое расстройство, или умственное расстройство. А у него никакого расстройства нет. Да, у него есть эти расстройства, но там есть бесы. А против бесов у них ничего нет. И когда они начинают человека убеждать, чтобы он больше верил им, ведь психолог убеждает, внушает. И когда человек начинает верить больше им, нежели бесам, которые им обладают, бесы нападают на психолога, и психолог уже ничего не может сделать. И многие психологи погибают. Никто об этом тоже не пишет. Точно так же, как бедных полицейских учат, чтобы они, самоубийц уговаривали, чтобы те себя не убили. В случае для полицейского встречается самоубийца. Он встречается, человек хочет сброситься с моста. Вы должны, у него есть, его научили, он проходит курс психологии, как уговорить человека, чтобы он вам поверил. Вы помните, я как-то вам рассказывал, я прочитал в газете такой отрезок. Нью-йоркские полицейские отстреливают сами себя. Больше погибает полицейских от самоубийств, нежели от рук подлинных бандитов. 360 человек в год, вот там было, да, застрелили себя. Это каждый день по один полицейский себя в одном городе Нью-Йорке застреливал. И они приводят несколько случаев, как это происходит. Вот один полицейский, то есть, а чтобы стать полицейским, там проверяют все, чтобы у вас психика была нормальна, чтобы у вас была нормальная жизнь, чтобы вы были без вредных привычек, чтобы вы хорошо жили с женой. У него все было нормально, любил свою жену, жена его любила. Хороший, крепкий брак, без вредных привычек, не пил, не курил, и цветы всегда домой носил жене. И однажды, по долгу службы, один человек хотел броситься с высотного дома, и он его уговаривал в течение 6 часов. И уговорил, он ему поверил. И спас его, все ему аплодировали, Он пришел домой, как обычно, никогда этого не делал. Зарядил пистолет, пошел в бар, заказал кружку пива, выпил кружку пива, вытащил пистолет и выстрелил себе в висок. Что с ним произошло? На него напал дух убийца, дух смерти, и он не знал, как ему сопротивляться. Он не понял, что с ним случилось. Для него уйти из жизни настолько тяжело было, и он не знал, кому, жене сказать, что сказать. То есть вот сразу после этого. Поэтому очень важно понимать эти вещи. Вот смотрите, я прочитал много мест Писания, нигде не увидел, что Бог обижается. Я не увидел, чтобы святые люди имели обиду. Но если это слово «обида» встречается, то она переведена с другого слова. Мы же перевод читаем. Вот такое место Писания, Иеремия 51, 35, 37. «Обида моя и плоть моя на Вавилоне, скажет обитательница Сиона, и кровь моя на жителях Халдеи, скажет Иерусалим. Посему так говорит Господь, вот я вступлюсь в твое дело и отмщу за тебя, и осушу море его», то есть море Вавилона, «и осушу каналы его, и Вавилон будет грудой развалин, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием бежителем». Так вот, в данном месте Писания слово «обида» переводится со слова «огорчение», которое имеет два значения. И судить о назначении этого слова следует в зависимости от его контекста, об огорчении. Вот, допустим, огорчение, первое значение – это печаль, скорбь, страдание, мука, боль, горе, утрата. Вот это и есть обида моя на Вавилоне. То есть Вавилон представил мне печаль, скорбь, страдание, муку, боль, горе и утрату. Но он не мог найти, потому что всякое вот это вторжение зла, оно ищет место, чтобы обосноваться в человеке в виде обиды. И если оно не находит, оно уйдет. И вот другое значение есть слово «огорчение». Это обида, негодование, раздражение, ожесточение, озлобление, гнев, преткновение или причина спотыкания. Огорчать означает утруждать, приносить боль, стеснять. Теперь, если бы жительница Сиона имела раздражение, ожесточение, гнев, преткновение, Бог бы не стал мстить за нее. Он говорит, дайте мне возможность отомстить. Но так как праведники и в те времена предавали все Богу и говорили, Господи, посмотри, и они просто предавали Богу, то говорит, я вступлюсь за тебя, я осушу каналы его, и я сделаю его грудой развалин за то, что он с тобою так сделал. Далее, последствия обиды в почве человеческого сердца – это как последствия от возмущения и оскорбления Святого Духа. Исаия 63, 9, 10. «Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их по любви Своей и благосердию Своему. Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его». Поэтому он обратился в неприятеля их, сам воевал против их. Вот посмотрите, обида – это возмущение и огорчение. Посмотрите, что сделала обида в человеке. Они возмутили и огорчили Святого Духа. А когда они это сделали, вы знаете, что Святой Дух не обладает сам в себе способностью защитить себя или отомстить за себя. Вот в Духе Святом нет возможности мстить за себя. Они его огорчили, но он и обиду не носит. И тогда Бог начинает за него мстить. И здесь написано, они возмутились и огорчили Святого Духа его. Обида возмущает человека. Далее, последствия обиды в почве человеческого сердца – это как последствия от присвоения заклятого. Вот когда человек присваивает себе заклятое, то же самое, когда он имеет обиду, потому что он святой человек, и если он имеет обиду, она равносильна присвоению заклятого. Иисус Навина 6, 17. «Но вы берегитесь заклятого, чтобы самим не подвергнуться заклятию. Если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды». То есть практически обида – это беда. Когда мы поймем это, то мы будем совершенно другими, по-другому будем смотреть на обиду. Далее, последствия обиды в почву человеческого сердца – это как последствия от помазания. в отрыве от помазующего. Последствия от помазания. Все мы хотим помазания, но я говорю в отрыве от помазующего. Вот смотрите, Второзаконие 32, 15, 25. «И уточнел Израиль». Когда говорится о тучности, речь идет о помазании, масла, тук. Он уточнел, то есть люди тучнеют от помазания. «И стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его». То есть, когда люди пользуются помазанием вне помазующего, у них появляется гордыня, буйную и разжиревшую истреблю. То есть, буду пасти их по правде. То есть, у человека, который использует помазание вне помазующего, появляется буйность. Он начинает обижать, он начинает оскорблять. «Презрел создавшего его, твердыню спасения своего, богами чуждыми они раздражили себя и мерзостями разгневали его». Потому что, когда человек начинает кадить помазанию, а не помазующему, когда для него помазание становится все и всем, то это выливается в идолопоклонство. Когда мы начинаем искать не дарителя, а дары Святого Духа вне дарителя, это тоже идолопоклонство. Все то, что мы ищем в Боге вне Бога, является идолопоклонством. «Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы наши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих и сказал: сокрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их. Ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня. И я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их. Ибо огонь возгорелся в гневе моем, жжет да до преисподнего, и поедает землю и произведение ее, и попаляет основание гор. Соберу на них бедствие и истощу на них стрелы мои. Будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютою заразою. И пошлю на них зубы зверей и яд, ползающих по земле. Извне будет губить их меч, а в домах ужас. И юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца». То есть все это говорится о народе, который был помазан Богом, взял Божье благословение вне благословляющего. Стали искать не Бога, а... Посмотрите, сегодня точно так же люди ищут материального. Люди ищут не Бога, а ищут, чтобы Бог удовлетворил их в материальных вещах. И это называется духовностью, это называется чем-то аж таким великим. Ну и, конечно, мне придется продолжить эту тему. Я думал, что я все-таки смогу вложиться, но главные вопросы – цена избавления от обиды. Цена избавления и по каким результатам судить, что мы свободны. Нам все-таки нужно будет этот вопрос до конца изучить, потому что только тогда мы сможем быть свободными. Но даже то, что мы уже сегодня познали или услышали, если мы порассуждаем над этим и разжуем его, как чистое животное, то оно уже принесет нам определенную пользу и раскроет для нас небеса и закроет широкие проломы ада, которые постоянно забирает и забирает у нас, а мы не поймем, что с нами происходит. Склонив колено, будем молиться и поблагодарим Бога за слово, которое Он послал нам, чтобы избавить нас от обиды, от этого зла, чтобы вместе с Ним мы могли выкорчевать с корнем, извлечь ее и закрыть навсегда, чтобы это место занял Господь, и чтобы не было места для этой обиды. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за счастье, за богатство Твоего Слова. Да будет благословен народ Твой, и да освободится он от обиды. Да сделают святые Твои твердое, волевое, разумное решение простить друг друга. Позволь детям простить своих родителей и родителям простить своих детей. Да простят мужья своих жен и жены своих мужей. Да простят братья своих братьев и сестер друг друга. да простят они своих соседей, своих начальников и своих менеджеров, чтобы ты мог вступиться за них и произвести свой справедливый суд, чтобы мы не судили и не занимали твое место, чтобы мы исполняли свою роль. Помилуй наследие твое, потому что невежество не оправдывает нас. Только из-за того, что мы не размышляли, не рассуждали над этим вопросом, это не оправдывает и не служит для нас извинением. Мы как болели, так и будем болеть. Мы как страдали, так и будем страдать. Но ты можешь исцелить наши раны. Я благодарю тебя за то, что ты исцелил мои раны, за то, что ты закрыл все мои обиды. Я сработал с тобою, и ты помог мне. Я прошу тебя, чтобы сердце народа твоего было таким же свободным, чтобы они могли парить, общаться с тобою. Ибо обида не дает возможности общаться с тобою, слышать твой голос. Она не дает возможности принимать твое слово в том виде, в котором ты его посылаешь. Позволь народу твоему осознать и понять это Духом твоим святым. Я знаю, что наш интеллект не способен это понять и переварить. Да возвеличится милость твоя для народа твоего. Да будет это слово лекарством для народа твоего, чтобы он мог получить исцеление и благословение в тебе, чтобы в этом благословении он мог увидеть тебя. Мы ищем благословение, чтобы познать тебя в этих благословениях. Мы ищем твоего помазания, чтобы познать тебя в твоем помазании. По сути дела, мы ищем тебя, Господи. Мы ищем твоего светлого лица. Мы ищем благоволение твоего. Мы желаем сражаться, бороться и побеждать в тебе и тобою. Да будут избавлены святые твои от немощи и болезней. Да будут прокляты все обиды. Это зло под маской. Это зло, укоренившееся в нас. Избавь нас, спаси нас, исцели нас. Исцели раны народа твоего от боли и притеснения, чтобы не появилась какая-то зараза, боль, нагноение в духе нашем. Помилуй нас, Господи, и будем помилованы тобою. Пролей твой бальзам, и будем исцелены. Да прославится величие твое, милость твоя для нас. Слава имени твоему святому. Возбуди ревность твою и гнев твой на нечестивых, находящихся в среде народа твоего, которые не творят мира в народе твоем. А миротворцы да будут помилованы тобою, и благоволение твое да будет обращено на них. Да будут они избавлены из сетей, из капкана обиды. Да передадут свою боль и свое страдание тебе, чтобы ты мог сам бороться за них. Позволь нам молиться, чтобы ты исцелил наши раны. Мы прощаем наших обидчиков, а ты исцели наши раны. Покрой собою, да будет милость твоя на нас, и благоволение твое да почиет на нас, свет твой да осветит нас, и мы принесем жертву хвалы и поклонимся пред тобою и прославим тебя, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.